О чем сегодня мы беседуем? Сознание Криши?
Бхакти-йога у нас.
Бхакти-йога? А кто-то знаком с бхакти-йогой? Нет? Ничего не слышит? В современном мире йога воспринимается как набор упражнений или практика, которая призвана улучшить здоровье, улучшить самочувствие, психическое самочувствие. То есть йога является, по представлению современных людей, средством продление существования в здешнем мире. Между тем, йога, точный перевод йоги, слово йога – это союз или соитие. И вопрос – соитие с чем, союз с чем? Вот йога, прежде всего, это соитие или возвращение в лоно своей изначальной природы. Это возвращение себе, себя. Иными словами, йога – это не способ продлить существование, это временное существование, существование в этом временном теле, а напротив, осуществить разрыв с реальностью, с наблюдаемой, осязаемой реальностью, для того, чтобы обрести соитие с реальностью, которая находится по ту сторону осязания, по ту сторону чувственного опыта. Вот это йога. И способов такого соития, возвращения себе своей вечной сущности, или соитие в гармонии с самим собой, или с Высшим Я. Таких способов существует несколько. И все они имеют различные названия, в том числе и йога, которую мы привыкли воспринимать, которую мы много слышали, это на всевозможные упражнения. Когда практикующий, пройдя стадию этических норм, это прежде всего ненасилие над другими существами, это одна из главных заповедей йоги, йог приступает, или человек, душающий соитие с Высшим миром, приступает к физическим упражнениям, которые призваны уравновесить воздушные потоки в нашем теле. В западной традиции эти воздушные потоки называются жизненными соками, которые циркулируют в организме. В ведической, древнеиндийской традиции это воздушные потоки или потоки праны. Наше тело, оно пронизано как нитями, пронизано этими токами, воздушными токами. И когда человек живет, так сказать, обычной жизнью в миру, то со временем эти воздушные потоки, они где-то закупориваются, где-то, наоборот, расширяются и прана, так сказать, свистит, проносится, где-то она наоборот застревает, и происходит такой дисбаланс воздушного давления в теле, вследствие чего происходят физиологические и потом психические изменения, человек, так сказать, стареет. или человек болеет, начинает болеть. И вот эти физические упражнения, они призваны сбалансировать воздушные потоки так, чтобы ум оказался между восходящими воздушными потоками и нисходящими, и он как бы завис посередине. И когда ум зависает, то есть ум приходит в равновесие, тогда следующий этап йоги, йог начинает спокойно созерцать свое положение в этом мире, этот мир и мироустройство. Начинает в спокойном состоянии ума анализировать свое себя. И потом еще несколько этапов, и он приходит сам в состояние покоя. И в этом состоянии покоя он жизненные соки, жизненные потоки выстраивает в один из благоприятных моментов, он сам выбирает. В древнем трактате Бхагавадгите говорится о том, когда солнце находится в северном полушарии, там несколько есть условий. В общем, йог выбирает это самое время, необходимое ему, и в этот момент он воздушными потоками выталкивает самого себя, то есть свое «я», свою душу, выталкивает из этого тела. Тело распадается на 5 составляющих элементов, на землю, воду, огонь, воздух, пространство. А сам ядро, сознательное ядро или душа, она вырывается и воссоединяется с высшим миром. Это я описал классический путь йоги, один из классических путей йоги, который описан в Бхагавадгите. Но эта йога, она довольно специфическая. Ее сейчас популяризировали и назначили быть главной йогой, и вообще понятие йога как раз связано с этой вот практикой, которую я описал. На самом деле йога не сводится к физическим упражнениям, не сводится к умственным упражнениям. Этический аспект, естественно, присутствует во всех видах йоги. Вот в этом древнем трактате перечисляется еще йога кармы. Йога, она сводится к исполнению своего мирского долга, долга, который нам предначерчен от роду, в нашем собаке. У каждого в своем сословии или виде деятельности и духовном этапов духовного становления, когда человек сначала учится, потом вступает в спору семейной жизни, потом отрекается, а потом совсем уходит в состояние юродивости, то есть неприкаянности к этому миру. Это четвертый, последний этап. И вот карма-йога как раз регулирует жизнь в миру, вот этот этап, когда человек занят мирской деятельностью, там тоже присутствует этический аспект, не причинять зла другим. Возникает вопрос, что такое зло, что такое добро, поэтому там упрощается не причинять другим того, чего не желаешь себе. То, что ты не желаешь себе сам, ты, естественно, характеризуешь как зло. А то, что ты желаешь себе, ты, естественно, характеризуешь как добро, не впадая в религиозные и традиционалистские... Здрасте, господин. Да, лучше на полусогнут. Аккуратно, так, чтобы вас не было видно. Вы и так пришли незаметно. Никто даже не заметил, как вы здесь оказались. И не услышал ничего. Вот. Это еще один традиционный путь карма-йога. Он регулирует этический аспект прежде всего и отправление долга. И главным постулатом карма-йоги является совершать свой долг, исполнять свой долг, но не привязываясь к результатам. Это не значит, что не привязываться к результатам, это не значит, что не безразлично относиться к цели, которую ты ставишь перед собой, а именно безразлично относиться к тем результатам, которые уже ты получил. Положительные или отрицательные. Допустим, ты что-то делаешь, и в результате ты теряешь, там, или ты оказываешься в сложных обстоятельствах, лишаешься какой-то части тела, лишаешься свободы. Лишиться свободы в ведической традиции – это лишиться всего тела. Когда человек теряет какую-то часть тела, это одно. Когда он теряет свободу, то это значит, что он теряет все члены своего тела. И вот не привязываться. Как ты совершал свой долг, а как судьба распорядилась, хороший результат пришел или плохой, он уже в прошлом, и не привязываться к нему. Это главный постулат карма-йоги. Но целью, как и у предыдущего вида йоги, целью остается именно саити. Что происходит на значительных этапах вот этой кармы-йоги, как и в йоге аштанги, то есть в йоге упражнений, происходит умиротворение. Там ключевой момент, когда предыдущий йоги, да, человек выполняет физические упражнения, замешанные на дыхании, и происходит умиротворение, успокоение ума. В карма-йоге, йоге исполнения долга, или йога, еще ее называют йога благодеяния, то есть совершение добрых поступков без привязанности. В карма-йоге вот этот самый этап умиротворения наступает, когда ты осознаешь, что от тебя результаты не зависят. Ты лишь подаешь заявку на благодеяние, ты пытаешься что-то сделать, а уж как это получилось, это не в твоей власти, это зависит от высших сил, от воли Всевышнего и от твоих заслуг в прошлом. И ты не привязываешься. И вот когда ты отпускаешь все привязанности в этом мире, наступает то же самое умиротворение, того же самого порядка, а может быть даже и больше, как в случае с физическим или механистическим умиротворением, когда ты с помощью дыхания и правильно выстроенных упражнений, ты умиротворяешь свой ум. И вот когда наступает в карма-йоге умиротворение, дальше движение такое же, как и в предыдущей йоге. Ты осознаешь свою непричастность этому миру, этот мир ты воспринимаешь как смена декораций, к которой ты не имеешь никакого отношения. Так же, как когда ты смотришь кино, если ты вовлечен, тебе кажется, что от твоего желания зависит исход этого фильма. Ты очень надеешься, чтобы главного героя не схватили, или главный герой утащил наконец сумку с деньгами и скрылся от полиции, или наоборот. Если ты болеешь за полицейских, то очень надеешься на то, что ты все-таки ты негодяя догонишь и снесешь ему к чертовой матери голову. И ты думаешь, что от твоего желания зависит исход последней сцены. Нет. Как оно все задумано, так и произойдет. От тебя зависит лишь только смириться или не смириться с исходом событий. Это принцип кармы-йоги. И когда ты смиряешься с тем, что происходит вокруг тебя, Кришна в Бхагавад-гите говорит, таков мудрец беспристрастно наблюдает за происходящим, понимая, что происходящее от слова «уходящее», то есть оно происходит, то есть оно мимо тебя происходит, оно, так сказать, мимо тебя проплывает. Можно сказать «происходящее», а можно сказать «проплывающее». Вот. И наступает умиротворение. И вот в этом умиротворении опять душа осознает себя, осознает свое положение в происходящем мире, то есть в призрачном мире, и осознает присутствие вечного. Так сказать. Она себя осознает вечностью, сгустком вечности на фоне бесконечного, вечного существа или существования. И опять происходит это вот йога саити. Есть путь гьяна-йоги, когда человек не совершает никаких поступков, осознав, что поступков он никаких и не совершил. Что вот это вот все делание, как говорил Лев Николаевич Толстой, это все иллюзия, это все в уме происходит. Пошел, взял, отнес, пришел, сказал, ответил. Это все не я. Это само по себе все происходит. И человек, который исповедует уже гьяну-йогу, он начинает анализировать. Он понимает, что природа сама с собой разговаривает. Или сама с собой разговаривает обстоятельствами, языком жестов. И он отстраняется. Это путь короче, но он довольно сложный. Кришна его тоже обозначает, называет его гьяна-йога или йога-знание. Гьяна или джинана – это на санскрите знание. Знание русское очень похоже на слово гьяна или джинана. Вот. Ну, есть еще один путь дхьяна-йоги, он очень похож, я сейчас не буду в него вдаваться, похож на путь к знанию. Когда ты анализируешь не окружающий мир, а ты сразу переходишь к главному, так сказать, к вишенке на торте, это к самому себе. Вот. Особняком стоит такой путь, как бхакти-йога. Это когда душа осознает, что вот эта вот самая вечность, с которой она, которая она тяготеет, с которой она стремится слиться, обырваться из тисков окружающего мира, мира иллюзий, мира, где мы скованы. И когда еще наступит момент, когда мы осознаем, что скованы не мы, а сковано наше тело, а я не имею к этому никакого отношения, что это не мне руки завязали, а завязали смирительные рубашки. Что моя свобода, она зависит только от моего отношения к окружающим. Я свободен и я вечен. Когда это прозрение настанет, неизвестно. Но он понимает, что в конечном счете происходит соитие. Соитие с этой бесконечностью и этой вечностью. И эта бесконечность и вечность, она не безличная энергия, там, или как эти все святые отцы, там, Ошин, кто-нибудь, какие еще пробовали, йоги и просветленные, они все говорили, что какое-то там свечение, свет, и ты с этим сливаешься. Нет, это сущность или существо, это прекрасный Господь, это Кришна, Он не безличен, он обладает и обликом, и он обладает чертами характера, он обладает нравом, и он довольно своенравен. И йога означает именно соитие с ним, не с какой-то там абстрактной, отвлеченной бесконечностью, а именно соитие с прекрасным, вечно играющим господином Шри Кришна. И вот это, и вот такова душа, она и именно исповедует бхакти-йогу, йогу любовной преданности, любовного служения тому высшему прекрасному существу, красоте воплоти собственной персоны. И такой йог, он отказывается, он минует все эти этапы удержания праны, осуществление добрых поступков, анализа окружающего мира или анализа самого себя, он это все минует, ему это не нужно, он сразу как бы оказывается на этапе, на довольно высокой ступени саития или стремления к саитию с высшим существом, с прекрасной реальностью. Это есть бхакти-йога. И вот некоторые присутствующие здесь, они исповедуют эту йогу. Это йога, в моем понимании, это йога молитвы. Но молитва бывает как вербальная, когда мы молимся, а молитва бывает и языком, не языком, вот, который во рту, а языком поступков. Когда мы всей своей жизнью говорим Господу, что мы Твоя принадлежность, мы принадлежим Тебе, мы Твоя вещь, мы рабы Твои, и просим занять нас в служении Тебе. Вот такая молитва. Единственное, здесь очень важно, чтобы эта молитва донеслась до Него, чтобы, во-первых, она была искренней, молитва ко Всевышнему, для соития с Ним мы должны быть искренни. Но на пути нашей молитвы к Господу, на пути бхакти-йоги встает наша собственная, его кришнаит называют ложное эго, но вообще это не то, что эго, это оболочка желаний. Как только желания растворяются, исчезают, сразу же молитва долетает до ушей Господа Бога. Вот эти желания, они становятся непреодолимой стеной. Вот об эти желания, корыстные желания, я, мне, мое, власть, богатство, уважение окружающих, самоутверждение. Вот эти желания, они как шум не дают молитве проскочить, так сказать, они как стена. И только когда желание исчезает, когда у нас исчезает желание власти, славы, богатства, прочие корыстные желания, когда они растворяются, тогда молитва доходит до ушей Господа Бога, и наступает тот самый саити или йога, он отвечает на молитву. А до этого до него доносится «дай мне», «дай, принеси, приведи». И наше искреннее, оно просто, вот это желание поначалу, оно формально, конечно, все равно мы говорим «Господи, помоги мне служить Тебе». А вот этот вот тоненький голосок нашей молитвы тонет в многоголосие «дай мне, приведи это, сделай меня таким-то, увеличь». А не дай мне потерять, и все это глохнет там где-то. И наш тоненький голосочек нашей подлинной души, такой детский тоненький голосочек, он просто тонет в этом, в этой какофонии грубых «дай», «предоставь», «ты мне должен». Ну вот, когда путем практики смирения, когда мы получаем шишку за шишкой на голове, мы эти «дай мне мое» постепенно растворяем в своем уме, в своем сознании, и тогда искренняя молитва о милости дать прибежище у его стоп, чтобы служить ему, этот голос становится более крепким, да, крепчает, становится более явленным, что ли, да, отчетливым. Вот это бхакти-йога. То, что мы говорили, бхакти-йога – это йога обращения ко Всевышнему, йога преданного служения, или, правильно сказать, любовной преданности, которая поначалу, конечно, никакая не любовная, а даже, может быть, и не преданность, но постепенно выветривая в себе желание заполучить, захапать и не потерять, что уже захапали, постепенно эти желания глохнут, становятся тише, тише, уходят на задний план, а на передний план наша искренняя молитва выходит. И это есть бхакти, любовной преданности. Вот такую мы стараемся исповедовать. Ну что, на этом все, поскольку
может означать, что отсутствие материальных желаний и вообще никаких желаний нет, что это уже как шаг на пути к свету.
Это очень большой шаг.
То есть если у человека нет никаких желаний, он...
Не то, что никаких, тут речь не идет о любых желаниях, а именно о желании своей корысти, то есть желание занять как можно больше места в этом мире. То есть занять как можно больше, как можно выше положение, чтобы тебя виднее было. Занять можно больше места в умах других живых существ. Ведь когда у тебя много денег, не деньги самоценность, а то, что ты можешь некой маленькой операцией влиять на других живых существ. Ну, какой-нибудь пример. Дал полицейскому деньги, он взял и движение остановил. Мелочь, а приятно. Ты проехал? То есть ты как бы повлиял на него. А можешь, например, по-другому, без денег, просто выйти и сказать: «Стойте, я Карл Маркс», и все остановятся и будут слушать тебя. Или ты какой-нибудь Фредди Меркьюри. Раз, и весь город встанет. Просто тебе достаточно перекресток выйти, и все, движение станет. А можно полицейскому дать 1000 бат, и он перекроет. Это какая конечная цель? Занять место в умах других. Это, собственно, задача. Для этого люди накапливают деньги, накапливают власть, накапливают славу, известность, накапливают силу, чтобы влиять на других существ.
А как правильно поставить цель?
А есть другие желания. Это желание, собственно, желание – это есть свойство живого существа, свойство души. Душа не может без желаний. Как только у души отмирают все желания, она перестает свое существование, она исчезает. Поэтому желания сами по себе, они естественные. Тут вопрос, какие желания. Если ты желаешь служения, любви, желания связаны, Кришна говорит, благие те желания, которые имеют природу жертвоприношения, яги. Как это интерпретировать? Желания, связанные с отдаванием, от них не нужно избавляться, это благие желания. Желания, связанные с приобретением, с накоплением, это те желания, которые делают нас рабами этого мира, которые делают нас зависимыми и, в конце концов, несчастными. Потому что ты думаешь, ты повелеваешь другими, ты вышел на перекресток, стойте, я Фредди Меркьюри. А на самом деле ты от них зависишь, тебе нужно, чтобы на тебя внимание обращали. Ты думаешь, они становятся твоими вассалами, а на самом деле ты от них зависишь. Ты боишься, что ты растеряешь известность, боишься, что растеряешь деньги, власть и так далее. Поэтому тут вот нужно такое уточнение сделать, что не от всех желаний избавиться, а от желаний на приобретение, желаний собственности. Что вы хотели?
Как правильно поставить цель или иметь такое желание, чтобы следовать вот этим принципам бхакти-йоги?
Я верю в то, что человек, наступая неоднократно на одни и те же грабли, он вырабатывает в себе понимание, что свои корысти, оно губит его, оно делает его несчастным. А отдавание, самопожертвование, наоборот, делает его счастливым. Я верю, что это происходит само по себе, но, конечно, есть советы, которые способствуют к истреблению в себе или как в ведической традиции сжариванию этих семян своей корысти, как вот вы на сковородке в масло кидаете семечки, они умирают, они еще плавают, но они уже никаких ростков не дадут. Вот смирение, терпение, уважение ко всем и не не поиск уважения окружающих к тебе, вот эти четыре вещи убивают в нас корыстные желания. И молитва. Молитва, ежедневная молитва. Как получается? Вот это убивает в нас желание утвердиться, укрепиться и прорасти в этом мире. Таким образом, человек вступает в такую жизнь и живет так, чтобы второй раз не захотелось. Если вы в конце жизни не хочете, вам не хочется еще раз, то вы уже не родитесь. А если надо было мне вот тогда, 40 лет назад, вот ей я бы сказал вот это, вот цыкнул бы на нее, и тогда бы у нас было бы все хорошо. Нет, ничего. Вообще ничего. Ничего и не было. Тебе говорят, а помнишь, вот 40 лет назад она тебе сказала, а ты ей ответил? Я не помню, такого даже не было. И, значит, все, последнее. Чтобы не было как... Папенька спрашивает у дочек, а что вам привезти из Амстердама, у трех дочерей? Они говорят, еще. Маленький цветочек, нет, говорит, еще. Вот чтобы не было этого еще, жизнь надо прожить так, что второй раз не хотелось, чтобы не было еще. Потому что еще, значит, еще будет. Ну что, на этой веселой ноте?
Правильно я понял, что само нежелание желать материальных благ и есть настоящий путь?
Да, да, это не то, что путь, это одна из очень важных вех. То есть, есть некие вехи, некие такие засечки на духовном пути, по которым ты можешь понимать, правильно ты идешь. Если в результате своих духовных трудов, чтения 16, 4 или 64 кругов молитвы, ты возносишься над другими, в тебе появляется... в глубине появляется, а я лучше их, вон они какие там падшие. Если вот это есть, это значит, что это хороший признак, это, если ты искренне, ты понимаешь, что ты идешь в другую сторону. А если в какой-то момент ты вдруг понимаешь, несмотря на все мои усилия, я ничего не достиг, я еще хуже, чем был. Но это искренне, это не то, что выходишь перед толпой преданных. Стойте, у меня откровение, я хуже вас. Посмотрите на меня. Вот так я хуже вас. И вот так я хуже вас. И вот я шнур достал, и я тоже хуже вас. Я 64 круга повторяю, и я хуже вас. А это искренне, когда... Ну, собственно, об этом что говорит? Сам человек осознает вдруг. Вдруг начинает сокрушаться, что жизнь ужасна, несмотря на все мои усилия, я еще больше обзавелся гордыней, нетерпением, гневливостью. Если кто-то вдруг высказывает свою точку зрения, какую-то свою религию, ты говоришь, нет, мы лучше тебя. Вот если человек осознает свою ничтожность, это признак того, что он столкнулся с чем-то очень большим. Когда человек осознает то, что он маленький, это значит, что он подошел к подножью горы. Когда гора далеко, он себя считает равным. Он так вот берет палец, так, ну, примерно она там в два раза больше пальца. Это какой признак? Это признак того, что он очень далеко от Господа Бога. Он очень далеко от молитвенной жизни, от жизни святого созерцания, от жизни, в которой он ощущает присутствие Господа. И когда он осознает присутствие Господа, он понимает свою ничтожность. А ничтожность мы осознаем, когда мы очень близко к горе, когда мы уже у подножья горы, то есть мы близко к чему-то великому, и тогда сколько бы пальцев ты ни выставлял, ты говоришь, что ты вообще не то, что пальцы, а ты сам по себе песчинка на фоне этой бездны. И то же самое происходит в духовной жизни. Когда мы осознаем свою ничтожность, это значит, что мы осознали присутствие милосердного, вездесущего, вечно радующегося, танцующего Господу Богу в нашей жизни, Кришне. И это та самая веха, засечка. Но начинается этот путь с того, что ты испытываешь безразличие к накопительству в любом виде, с власти или богатства. Накопительство – это не обязательно деньги и вещи, надо понимать, что накопительство славы – это еще более пагубно, чем накопительство монет. Когда ты привязан к славе, к уважению окружающих к тебе, это еще более пагубно, это еще более тяжелый якорь, чем если ты монеты складываешь в сундуке. Это более, так сказать, тонкая и более прочная зацепка тебя в материальном мире, когда ты... Власть, она где-то посередине находится. Вот. А самое пагубное это именно слава. Слава героя, слава святого, какого-нибудь гуру, проповедника. Это самое коварное, самое подлое, самое прочное верига, привязанность к материальному миру. Но это происходит не сразу, а постепенно. Безразличие к накопительству в любом варианте – это признак того, что ты, конечно, не достиг, но ты хотя бы в правильном направлении движешься. Лучше, как Шикхар Махарадж, наш духовный учитель, наш Матха, он говорил, что лучше двигаться как улитка в правильном направлении, чем мчаться как скакун в неправильном направлении. Быстро мчимся, но не туда. Лучше медленно, но правильно. Как-то так. Ну, поскольку...
Я, можно кто-то еще хочет?
Да, может быть, кто-то хочет спросить. Может быть, вообще то, что мы обсуждаем, оно даже не актуально. Потому что мы тут, у нас же как бы, мы на своем птичьем языке, и, может быть, понимаем.
Актуально.
Ну, давайте тогда, может быть, уточните или хотите спросить, что?
Нет, я от мозгов свою жизнь.
Хорошо. Надо понять, что наша жизнь, она конечная. Мы в юности мы думаем, вот скоро начнется жизнь, и мы заживем. Сейчас-то мы уже понимаем, что она не начнется, она уже заканчивается. Еще вчера портфель нес на последний экзамен. Сейчас уже внуки. А главное, а куда все делось-то? Время-то куда свалило? Оп, и нет ничего. Но при этом глупость остается. Но вот к 60 я заживу. Или к 50. Вот тогда начнется. Сейчас я себе подготовлю почву. И начнется, наконец, ничего не начнется. Одни проблемы сменятся другими, может быть, даже более серьезными, скорее всего. И вот мы живем каким-то будущим. А будущее – это некая картинка в голове. То есть мы живем в этой какой-то картинке в голове и обсасываем какую-то картинку в голове, но называем ее почему-то прошлым. И вот нужно понять, что нету ни прошлого, ни будущего, это все в уме. Не прошлое, будущее, а живем мы сейчас. И жизнь, она очень скоротечна. То, что мы называем «я», это вот наша физическая оболочка, она как мыльный пузырь. Она, или пузырь из-под газировки. Ему кажется, что вот сейчас я наконец полечу, а потом бац, и его нет. Вот он думает, что сейчас я вырвусь на свободу. И, наконец, ничего нету, просто раз и нету. Так же наша жизнь. Мы думаем, вот она сейчас начнется, мы достигнем какой-то черты, и, наконец, начнется, потом пузырь растворяется в воздухе. А другой пузырь следом, он думает точно так же, сейчас он, а за ним еще один. И все эти пузырьки, они думают, вот когда я вот достигну положения того пузырька, вот тогда у меня начнется. И каждый думает о каком-то. Потом раз и нету. Так что заботиться нужно о себе вечном, а не о той оболочке, которая облекает нашу вечную душу. Потому что вот этот вечный, ее душа называют, или я, частица сознания, она никогда не лопнет, она вечная. А вот эти пузыри, сегодня человеческое тело, завтра какое-нибудь там кошачье, собачье, ангельское. Эти все тела, они скоротечны, они быстро. Время стирает грани между нами и... Нам кажется, что вот этот набор земли, воды, огня и воздуха, то, что мы называем телом, имеет даже имя. Но на самом деле, до этого мы говорили, что называть вот это вот именем Вася, Маша, так же глупо, как из песка создать куличик и назвать его Васей. Это такой же песок, как и кругом. Или из ведра воды зачерпнуть лукошко и сказать это Сергей. Потом раз, оно как было вода, так и было, и так и есть вода, и будет. Но у нас иллюзия, что кусочек праха мы взяли из земли, кусочек воды мы взяли из воды, кусочек добавили огня. И вот это вот то, что появилось, из этого слепили, мы же состоим из земли, воды и огня, воздуха. Вот это слепили наскоро и назвали это Лена. Но это не Лена, это такая же земля и вода. Надо понять, что у нас не то, что нет тела, у нас даже имени нет. И то, что мы откликаемся на какое-то имя, это глупость. Это вот есть история в Шримад-Бхагаватам, когда кумары обращаются к Брахме, а Брахма говорит, а кого вы вообще называете отцом? Вы определитесь. Это же всего-навсего материальный элемент. То есть вы же не называете отцом землю, воду. Почему вот вы меня называете отцом? Я такая же земля и вода. А если говорить о душе, то мы с вами одинаковые. Души не старше и не младше друг друга. Душа, частица сознания, она вне времени, она не может быть старой и молодой. Кришна говорит, ты, душа, ты вечно юная, ты самая древняя, душа самая древняя и вечно юная. Вот по ней разбери каламбур. То есть она вне времени и вне пространства душа. И называть кого-то папой, мамой, дочерью так же глупо, как куличик слепить в песочнице и сказать, это мой брат или папа. Так это Брахма отчитал своих сыновей. Ну, может быть, и не отчитал, может быть, этого и не было, но могло быть. А если могло, значит, и было. Так что просто надо понять, что этот мир, он существует только в уме. Он в уме есть. Кроме моего ума нет ничего. Все в уме. Потому что предметы, которые нам кажутся реально, вернее, предметы, которые нам кажутся существующими отдельно от меня, это всего-навсего ощущения. Допустим, стена, белая стена. Белая – это просто ощущение. Стена – это некое препятствие. А препятствие что такое? Тоже ощущение. Но я просто беру какие-то ощущения и придаю им название – стена. Но от этого ощущения не перестают быть ощущениями. Ощущения не превращаются в стену. Это всего-навсего ощущения. А ощущения где гнездятся? Ощущения гнездятся в голове. Соответственно, и предметы, которые есть просто комбинация ощущений, тоже гнездится в голове. Я живу просто в своей голове. И вырваться из этого рабства есть та самая свобода, о которой говорит Господь. Но не просто вырваться, а соединиться с Ним. Потому что Он нам об этом говорит. Значит, Он тоже реальность. тот, кто говорит нам, что это сон, он точно живет наяву. Если когда вы спите, вдруг вы встречаете во сне персонажа, который вам говорит, ты спишь, то этот персонаж, он не из твоего сна, он не порождение сна, он из яви пришел. Поэтому, когда святые или Господь говорит, вы здесь спите, это значит, что они из другой реальности, то есть они из яви пришли. И вот йога – это как раз соединение проснуться наяву. Это есть йога, саития. Вот. Но мы исповедуем бхакти-йогу. То есть не просто вернуться в реальность, а вернуться в реальность, где нас окружают любящие и любимые нами. Бхакти. Ну что, да.
А как души с собой, когда вне тела находятся, как они с собой взаимодействуют?
Вне тела они не взаимодействуют, им нужен интерфейс, им нужен какой-то...
То есть они безличны, получается, в душе?
В смысле? Нет, душа, она покидает тело, и она сразу... Прежде всего, она покидает тело только физическое, ментальная, умственная оболочка. Это сундук с желаниями, сундук с печалями, с надеждами, с... Как это сказать... обдумыванием, как бы я поступил, с опытом. Вот эта вся конструкция, она никуда не девается. Теряется только ощущение. То есть у нас есть 5 ощущений. Да? Это обоняние, осязание, вкус, запах и зрение. И смерть – это просто-напросто fade away, то есть как-то... отмирание ощущений. Как, вот когда вы перестаете испытывать 5 ощущений физических, со стороны кажется, что вы умерли. Ну вот как вы знаете, рука там занемела или нога занемела, ты ничего не чувствуешь этой ногой, да? Другой ногой чувствуешь. Вот представьте себе, что у вас онемело все, и при этом вы еще не видите, не слышите, не обоняете и на вкус ничего не можете определить. Это называется смертью. Все. Но вы-то не перестаете существовать, вот когда у вас нога онемела, вы же не для себя, вы не перестали существовать. Также и когда все 5 чувств отключились, желания, надежды, размышления, они остались. Скорбь, грусть, радость, вот это все, вот это то, что называется у Кришнаитов ложное эго, оно осталось. И оно просто обрастает новой плотью, в которой вот эти вот позывы, там, грусть, радость, надежды, мечты, желания, они снова распределяются по полочкам. Грусть сюда, надежда сюда, и все. И это тело, это является такая... функциональная коробочка, где каждому нашему устремлению, вот этим всем, этому содержимому ложного эго, есть место, ниша своя. И вот это тело, пока его в разнос не убьет, благодаря из-за деятельности, оно существует какое-то время, потом оно снова отмирает, то есть отмирают ощущения, и снова мы переходим в новое тело. Поэтому смерть тела, оно ничего не означает. А вот смерть желаний, когда вы вот этот сундук со всякими желаниями и мечтами начинаете копошить и говорить, это мне не нужно. Ты мечтал об этом? Нет, о той. А вот если бы она мне, если бы я ей предложил руку и сердце, она согласилась, вот бы у меня была жизнь счастливая. А в этой, вот все, вот это, нет, это мне не надо, это все рухлядь. И оказывается, что ничего нет, кроме меня самого. Я и есть ценность этого сундука. Не вот эти мечты и желания, а я сам есть ценность. И вот тогда уже ты не рождаешься. Цикл рождения останавливается. Ну, конечно, в эти все... в призывы про отречение трудно Эти призывы трудно принять, находясь в Паттайе, ясное солнышко, и все хорошо, и пляж, и синее море. Но, тем не менее, может, кто-то услышит, кто сидит сейчас где-нибудь в Перми, в сугробе. И для него это актуально, что жизнь страдания. Здесь же в Паттайе трудно понять, что жизнь – это суета и страдания, и вечные хлопоты, да? Ведь мы же все живем без хлопот. Ну да, это там где-то, в северных широтах у них постоянные хлопоты, а здесь-то хлопот нет никаких. Солнце, бананы, бесплатная буддийская столовая.
Здесь, кстати, есть тоже очень такие очень актуальные места, которые очень улыбают человека в сознании.
И где? В полиции?
Да. Когда считаешь, что наши соотечественники попадают в эти условия, у меня искренне раса безло. Раса вот из-за того, что чего-то попал.
Такой контраст, да, вот он.
Сейчас.
Вот он, значит, вытаскивает из банкомата по липовой карточке там 30 тысяч бат, и солнышко светит, и все хорошо. А потом бац, у него сзади...
48 лет.
Потом бац, сзади защелкиваются браслетики. И солнышко, оно есть, но оно там где-то, за углом, там я его не вижу, да? Да, есть такое. Чем больше радость, тем горше печаль.
Это закон?
Это правило, да. Ну, каждый сам решает. Может, у кого-то вся жизнь – это сплошные радости. Ну, я не исключаю, что такое есть, что... Но Кришна в 11 книге говорит, счастлив в этом мире либо отрешенный, либо идиот. Либо тот, у кого нет желаний, он счастлив. У кого нет желаний приобретать и сохранять накопленное, либо совершенный дурак. А все остальные посередине, они должны страдать за содеянное, томиться, огорчаться, беспокоиться. Даже когда все, в принципе, нормально, все равно беспокоиться. А куда вложить, чтобы не потерять? Вот куда лучше? В банк или в недвижимость? Беспокоиться. Как только появилось. Когда нет, он беспокоится, как бы, чтобы было. Когда раз в результате удачного развода она уже сидит при деньгах, и она уже думает, а куда вложить, чтобы не отняли? Беспокойство. Поэтому либо тот, у кого нет желания, либо идиот. Что, в общем, одно и то же. Понимаете, со стороны для внешнего наблюдателя в этом мире нет разницы между человеком, у кого нет желаний, и идиотом. Потому что идиот – это как раз тот, у кого нет желаний. Юродивый, еще называли. Юродивые скитальцы. Дадут поесть, дадут, не дадут. В пятой книге Бхагавата там есть история про Джаду Бхарату.
Ну, а можно про него сказать? Да.
Ну, был такой юродивый, его звали Джада. Ну, вот он себя не защищал, у него не было никаких желаний. Его братья, они поставили охранять рисовое поле. Он увидел воров, но не стал защищать, потому что подумал, что им же тоже надо поесть. Когда братья вернулись, полполя вынесено. Они его побили и выгнали. Ну, пошел. Когда-то его запрягали в качестве вьючного животного, потом сбрасывали в канаву, потом видели в нем святого старца, наряжали в дорогой кафтан, кормили явствами, потом выгоняли обратно, и ему все равно было, что его жизнь возносила на самую вершину и низвергала на самое дно, ему все равно было. А потом он привязался к олененку. Ну, почитайте, длинная, интересная история.
А потом еще переродился в олене.
В олене, да. И это было его последнее.
Он слушал Шарабалу, статус, не статус.
Да? Это было его последнее воплощение, и потом он чурался остальных оленей, они ему все время говорят, ты что, олень, что ли? Он говорил, да. Потом в стадии тюлени ему говорят, ты что, тюлень? Он говорит, тюлень, олень. И он прозрел, и потом вошел в поток речной, его смыло, как будто его и не было. Ну, это не относится к теме, это так специальная тема. Никто не призывает всех присутствующих бросить, значит, все, что накопили, и пуститься с котомкой. Ну, просто история Джада Бхарата. Не обязательно физически это исполнять, а просто смотреть на этот мир как на цепочку событий, происходящих сами по себе. Просто стать в положении наблюдателя. Единственная реальность в этом мире – это я и Господь Бог. Но Он не в этом мире. Я – реальность, и моя цель – это соитие с Ним, обретение отношений с Ним, близких, интимных отношений. Все остальное – это кино, которое происходит, и ты к нему имеешь отношение ровно как наблюдатель к предмету наблюдения. Жить без привязанностей, осознавая, что жить осталось не так много до завтрашнего дня. Может быть, и не успеть. Ну вот на этой веселой ноте, поскольку вопросов нет и быть-то и не может.
У меня есть вопрос по теме, а вот бхакти-йога, она, как считать, правильно характеризуется какими-то ощущениями, но, например, йога, вот, которая занимается, там больно, там еще что-то, там прана, туда-сюда, а бхакти-йога, как вот ее характеризовать? Как
еще? Тем более бывает.
В уме. В уме. Ну и так бывает, если что-то не то съел, тоже больно бывает, конечно. Но в основном это в уме, это душа болит, когда ты ощущаешь свою ничтожность, ощущаешь боль других, что они страдают. Это боль, ту боль, которую ты ощущаешь, ничего не можешь сделать, она такая же сильная, как если тебе причиняли физическую боль. Боль, сострадание. Это так всегда происходит, когда рождается что-то новое, когда происходит ломка организма, что-то новое появляется в теле, оно всегда болит, происходит боль. Когда там жилы растягиваются, растяжку делаешь, они болят, мышцы болят. Всегда, когда что-то новое появляется, то старое начинает болеть, оно замещает. Суставы болят. Потому что новые хрящи, новые все нарождается, кости болят, когда новые. Это в йоге, да? Также и когда мы практикуем смирение и терпение, то начинает болеть ум, потому что на его место приходит новое сознание своей ничтожности. Потому что что такое ум? Ум – это комок самовозвеличивание. Ум говорит тебе всегда, что ты сильный, что ты можешь, ты властелин природы, ты самый хитрый, ты можешь этого. Как в Гите мы читаем, там есть глава «Божественно-демонические натуры». И там Кришна показывает, как думает злодей, да, демонической натуры. Сегодня я убил этого врага, и сегодня я уничтожил этого врага и занял его положение, а завтра я уничтожу следующего врага. Помните, Кришна говорит в Гите? Читали? В 17 главе. сегодня я расправился с этим врагом, завтра с тем врагом. И так буду я шествовать по жизни, расчищая себе путь. Так? Это как раз ум. Ум – это главный демон. Главный мой враг, он сидит не в каком-то там в окопе или в офисе. Есть разные враги, есть военные враги, а есть бизнес-враги. Он в своем офисе тебе зло готовит. Главный твой враг – это не там где-то за линией фронта. Главный твой враг здесь у тебя в штабе сидит. Он тебе говорит: давай иди воюй с этим миром. Этот мир – это поле, которое ты должен завоевать. Империи будут лежать у твоих ног. У тебя будет империя. Ты там Наполеон, Александр там Невский, Македонский. Все будет у твоих ног. Карл Великий, Цезарь. А сейчас бизнес-империя. Тебя, ты не ездишь по городу с легионом этих римлян, да, но у тебя там-сям все схвачено. У тебя покупатели, поставщики, у тебя, они еще называют бизнес-империи. Или еще медиа-империи. У тебя там газеты, здесь блогер что-то тут строчит, там у тебя телекомпании, здесь радио. Это как медиа-империя, бизнес-империя, политическая империя, военная империя, религиозная империя. Ты создаешь какой-то культ, и у тебя там ятры, здесь матхи, там филиалы, здесь представительство, миссии тут, миссии здесь. Мы захватили Чинмай, мы захватили Москву, мы захватили... Везде, во всех пирогах у тебя пальцы. Такая религиозная империя. Разные империи. Вот это ум говорит: больше давай, больше пальцев в чужих пирогах. Чтобы вот так вот было. 90-е тоже были свои империи. Там грядка здесь, братки там. Ну вот, вот этот ум, этот враг, когда ты ему говоришь: мне в этом мире ничего не принадлежит, а то, что, чем я владею, оно не мое, оно ко мне пришло и так же может уйти, я к этому не привязан. И ум начинает болеть, беспокоиться, он тебе говорит: ты что, дурак, смотри, твой брат чего достиг, или друг, смотри, ты с ним вместе... водкой торговал, а теперь у него комбинат целый. Давай так же, это все тебе ум говорит. Поэтому спокойно надо дожить свой век и тихо сойти в мир иной. Господу Богу Кришне. Ну что, это и...
А, последний вопрос, если можно. Внутреннее неудовлетворение все бесит, или, как современные психологи называют, депрессия. Вот это состояние, что...
Это реакция на то, что ты хотел, а не получилось. Нужно не... А не сейчас же современные...
Желания нет.
Депрессия. Я ничего не хочу, ничего не надо.
Вот бесит все,
например. Желание у тебя... А тут у тебя не желаний нет, а ты не знаешь, как осуществить главное желание, как возвеличиться, как подняться в этом мире. Ты понимаешь, вот если я так буду, то это не получится, и вот так не получится. И у меня просто нет сил, я устал, но я хочу, но у меня просто сил нет. Это не то, что желаний нет, а нет сил, это разные вещи. Но вот они выводят из депрессии тем, что говорят: давай, действуй, посмотри, как прекрасен этот мир, ты можешь достичь этого, подойди к зеркалу, улыбнись и скажи: я могу это. И так каждое утро, перед тем, как к 8 ехать на работу и трудиться на дядю. Подойди, улыбнись, скажи: я могу это, поправь галстук и вперед с чемоданчиком. Вот они говорят: радуйся жизни, жизнь такая прекрасная, а сами они, эти лекари человеческих душ, в такой же депрессии. Сами ничего не понимают. Также они разводятся, ругаются с женами, кричат на детей, грустят. Но если они такие психоаналитики, такие лекари человеческих душ, они сами должны не иметь этих проблем. Они также шагают в окно, как и простые, кого они лечат. Вот. То есть тут не отсутствие желаний. Вот это депрессия, это не отсутствие желаний, это отсутствие понимания, как достичь своих желаний. Вот это вот желание «я буду выше, больше, дальше и крупнее других», оно все равно осталось. Просто ты не знаешь как. И у тебя нет сил, ты думаешь, я вот так поступал, а не получилось, это бесполезно. А по-другому я не знаю, как. Кто бы мне подсказал, как бы подняться на вершину этого мира. Но никто не может подсказать. И вот ты начинаешь из этой депрессии книжками там какой-нибудь коуч, сейчас такие есть коучи, они тебе рассказывают, как выйти из... как подняться на вершину. Нужно понять, что вершины никакой нет. Вся вершина – это в голове. И твой злейший враг – это как раз тот, кто тебе говорит, давай, дыши, иди, поднимайся, толкает тебя. Из депрессии можно выйти, или из вот это отсутствия цели, или отсутствия способа достижения вот этой цели, только зарубить цель. В этом мире нет ничего, чего стоило бы достигать. Но и этот мир не стоит того, чтобы уходить из него, шагнув в окно. Этот мир не стоит вообще никаких усилий, ни положительных, ни отрицательных. Он не стоит того, чтобы беситься на него, злиться на него. И не стоит того, чтобы стяжать блага этого мира. Здесь нет ничего того, что стоило бы наших усилий. Тогда депрессия уходит. Депрессия – это как маленький мальчик, у него отобрали все, пришли, у него было много игрушек, у него все отобрали, он плачет, он не знает, где взять новые игрушки. И когда маленький мальчик в песочнице поймет, что это не его, у него машинку отобрали, забирают. И все, и тогда он улыбается. А когда он думает, что отобрали, это его машинка, то есть депрессия – это у тебя не получилось захапать или у тебя отобрали то, что ты уже считал своим. Вот. То есть депрессия – это взрослая форма детской истерики. Просто ребенок, он не контролируется, он начинает орать, все мое отобрали, это мое. Но при этом он не плакал, когда еще этого ему не дали, еще не купили. Когда купили, это мое. И вот также он бизнесмен там, или какой-то актер, там, кто, человек творческий, вот у него получалось. Каждый год он издавал новый альбом, новую пластинку, или каждый год снимал фильм, или снимался в картинах. Да? А тут перестали приглашать, платить меньше. Не пишется песня. Или пишется, но получается, как у Киркорова. И что теперь с этим? И вот он начинает страдать и депрессии. Это такая взрослая форма детской истерики. Я хочу, но не знаю как. И она лечится очень, она лечится философски и экзистенциально. В принципе, не к чему здесь стремиться. Ничего я не хочу, но не потому что я не хочу не потому, что я не знаю, как этого достичь, а потому что это даже не стоит того, чтобы прилагать усилия. Я больше не известен, ну и хорошо. Известен, ну и хорошо. Смириться с судьбой и дожить свой век. Ну, на этой веселой.
А может вот это неудовлетворение, вот это вот депрессия от души?
Не, душа, она всегда лучезарная, всегда радостная. Атмарама, то есть радость – это природное состояние души. Но эта радость, она забивает желаниями, а потом, сначала она забивает надеждами, желаниями. Когда желания в первом случае удовлетворяются, то наступает пресыщение, и она страдает. Второй случай – желания не удовлетворяются, и она страдает, потому что они не удовлетворились. Но радость… Почему мы ищем радость? Потому что она заложена в самой природе души.
мы желаниями и хотениями, вот это стремлением к собственности, убиваем радость. Радость, как Шикар Махарадж говорил, что огонь не потушить, вскармливая его маслом, горючим, да? Оно еще больше разрастаться будет. То есть желание, которое есть корень неудовлетворенности и страданий, не погасить, удовлетворяя их. То есть радость не получить, невозможно получить, удовлетворяя желание. Искоренив себе желание приобретать и удерживать приобретенное, мы можем испытать заложенную в нас радость. Она в нас есть, иначе мы бы ее не искали. Мы же не ищем страданий, потому что страдания чужды нашей природе. Но мы ищем радости. Потому, почему? Потому что радость свойственна нашей природе. Просто мы эту радость убиваем желаниями. Человек радуется, когда нет желания.
То есть, получается, мы неправильно ищем радость?
Да, мы ее забиваем желаниями. Радость, она присуща нам, а радость от того, что я вечен, со мной ничего быть не может. Какая еще более радостная новость может быть у человека, когда, кроме как ты будешь вечно жить. Представляешь? Вот новость в газете, как говоришь, вы вечны. Первая новость вечна. По крайней мере. И второе, радость от сопричастия с тем, кто всегда играет. Господь, он не трудит, он не работает, он только играет. Потому что, когда ты существуешь, то есть только два варианта существования. Это работать или играть. Жить подолгу или в свое удовольствие. Вот Господь Бог, Он живет не подолгу. Он не живет потому, что Он кому-то чего-то должен. Даже себе. Он просто живет в свое удовольствие. И осознание того, что ты тоже можешь с Господом жить в Его удовольствии, приносит величайшую радость душе. Ты вечен, и ты можешь, и ты призван вечно с Ним. Ты не просто вечен, а ты играешь с Ним. И Он придумывает игры. А потом и тебе Он предлагает, давай лучше с завтрашнего дня ты сам будешь игры придумывать. Потому что он говорит, я устал, что я должен вас еще, я еще и игры должен вам придумать. Сами давайте, а я буду участвовать. Вот это радость, когда вы взаимно любите друг друга и играете, подтруниваете друг на друга. Ну что, на этой веселой ноте.
То есть получается, если радость, это отсутствие желаний, я правильно понимаю?
Желаний стяжательства.
Материальных желаний. То есть ее не надо искать радость. Просто нужно убрать желание.
Да, она сама придет.
И все. Да. Вроде так просто, да?
Да. Это просто, но это как в притче, когда человек обнял дерево и кричит, помогите, меня дерево поймало. Ему говорят, ты просто руки расцепи. Помогите, я не могу вырваться. Он держит этот ствол. Я вырваться не могу. Он говорит, ты руки расцепи, не могу. Если я расцеплю, оно будет не мое. Так ты страдаешь, потому что ты его обхватил. Вот эти вот желания схватить, иметь славу, власть, чтобы меня все знали, уважали. Вот это то же самое, ты схватил, ты отпусти, никому до тебя нет дела. Нет, если я отпущу, меня забудут. Хватаешься за все. И отпускаешь, и сразу радость. Ну что, на этой веселой ноте, поскольку вопросов быть не может больше. Так, ну что, господа, просыпаемся. Кришна.
Хорошо, почему другие религии не проповедуют бхакти-йогу?
Как?
Бхакти-йогу.
Я забыл, я знал какой-то ответ на это.
Ну, потому что у них нет понятия любовного служения, любовной преданности. И поэтому и бхакти-йога как служение отпадает. У них есть высшие цели, это чтобы Бог их спас, Бог спаситель. Бог тот, кто в их понимании избавляет от страданий. А тот, кто избавляет от страданий, какие могут быть чувства любовные?